Крым. Это удивительная земля, где воды Средиземноморья, колыбели мировых цивилизаций, дальше всего проникают вглубь континентальной толщи между Европой и Азией. Он всегда манил человека, от античных кочевников и колонистов до современных туристов, исследователей, коммерсантов, искателей приключений. Но не только уникальное географическое положение делает Крым столь привлекательным. Удивительная природа полуострова позволяет вам за каких-нибудь полчаса перебраться от сонных пляжей к суровым горным вершинам, от тенистых лесов к бескрайним степям, от густых альпийских лугов к каменистым или солончаковым пустыням, от шума восточного базара к торжественному безмолвию подземного царства. Как же возникло все это великолепие?
Существует два кардинально противоположных взгляда на геологическую историю Земли. Одни ученые, представляющие атеистическую эволюционную научную школу, считают, что Земля образовалась порядка 4,5 миллиардов лет назад, и все процессы на Земле развиваются медленно и постепенно. В результате этих процессов произошел весь биологический мир, в конце концов и мы с вами. Эти ученые называются униформистами, от слова униформа – единообразие. Но это отнюдь не единственная точка зрения. Существуют и другие ученые, которые отвергают эволюционную теорию. Они называются креационистами, от слова creation – творение. Эти ученые считают, что Земля была создана в неделю творения, всего несколько тысяч лет назад, и основная перестройка лика Земли – произошла во время всемирной катастрофы, известной нам как Всемирный потоп. Поэтому иногда еще этих ученых называют катастрофистами.
Какая разница людям, далеким от геологии, быстро или медленно отлагаются горные породы? Но проблема скорости геологических процессов касается не только ученых узких специальностей. Если мы вспомним, что теория биологической эволюции требует наличия невообразимо большого времени для осуществления своих гипотетических процессов естественного превращения камней, воды и газа в одноклеточные организмы и далее в человека, становится ясно, почему эволюционисты так фанатично верят в большой возраст Земли. Ведь если Земле всего несколько тысяч лет, то за такой короткий срок мы с вами никак не могли произойти путем естественных природных процессов. И становится очевидным, что у нас есть Творец. А значит, на нас лежит ответственность перед Ним как за нашу жизнь, так и за то, как мы распоряжаемся веренным нам Его творением. В Библии сказано: «Побеседуй с землею и наставит тебя». Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие? Таким образом, даже простой камень, лежащий на пляже Ялты или Судака, может рассказать нам о том, кто мы, откуда мы и зачем живем в этом мире. О чем же говорят нам камни Крыма? Уже само орографическое строение Крымских гор вынуждает геологов-униформистов прибегать к весьма экзотическим теориям для его объяснения. Вдоль южного побережья Крыма с юго-запада на северо-восток, от мыса Форос до Коктебеля, протянулась самая высокая первая или главная гряда. Севернее, параллельно ей, тянется вторая или внутренняя гряда. Еще севернее, самая низкая внешняя гряда Крымских гор. В поперечном разрезе горы каждой гряды имеют ярко выраженную форму куэсты, по-русски косогора, с крутым обрывистым южным и полого сходящим на нет северным склонами. Впрочем, понятие поперечного разреза Крымских гор не является чисто умозрительным. Они буквально разрезаны многочисленными мощными долинами, протянувшимися с юго-востока на северо-запад, то есть прямо поперек горных массивов. Так что получающаяся в итоге картина напоминает шахматную доску. Причем некоторые из этих долин вообще не имеют рек. Там же, где реки есть, они ничтожно малы и не имеют достаточного водосбора, чтобы быть ответственными за прорыв горных гряд и образование этих долин. Они подобны лилипутам, которые поселились в домах, оставленных построившими их великанами. Как же образовались Крымские горы? Откуда взялась и куда делась вода, разрезавшая их?
Поверхности гряд Крымских гор везде сложены известняками. Самыми древними считаются известняки главной гряды Крымских гор, помоложе второй гряды Крымских гор и самые молодые – это третья гряда. Но все эти известняки залегают на сланцах триасового периода. Из этой системы выпадает только несколько глыб пермских известняков, которые считаются более древними, чем известняки главной гряды, но залегают они, что интересно, на породах, которые образовались, по мнению большинства геологов, на 20-30 миллионов лет позже. И такая несуразица, в общем-то, служит причиной для многочисленных докторских и кандидатских диссертаций, но ясного ответа на этот вопрос нет до сих пор.
Итак, это те самые пермские известняки Сафукая, о которых мы говорили как о великой геологической загадке Салгирской долины. Общепринятая геология основана на том, что есть каменная летопись, в которой слои залегают по всему земному шару одинаково. Это Пермь, Триас, Юра, Мел, Палеоген, Неоген. Здесь получается, что эти страницы кто-то перетусовал. И объяснения этому, в общем-то, и быть никакого не может. Если говорить в целом о датировке слоев осадочных в Крыму, то триас, который должен лежать сверху Перми, здесь находится внизу.
Но еще большую загадку для сторонников традиционной геологической теории представляют залегающие поверх юрских отложений породы, которые якобы относятся к карбону, или, говоря иначе, каменноугольной геологической эпохе. Тут уже речь идет о несовпадениях в добрую сотню миллионов лет.
Горы Крыма таят в себе очень много загадок, так до сих пор и нерешенных с точки зрения классической эволюционной геологии. Одной из таких загадок является глыба известняка каменноугольного периода, расположенная в более молодых юрских отложениях. В результате каких физических процессов эта древняя, образовавшаяся раньше на 100-150 миллионов лет глыба, могла появиться среди этих молодых осадков? Это достаточно уникальное место, куда приезжают геологи со всего мира, чтобы ознакомиться с таким уникальным залеганием горных пород. Эволюционная теория утверждает, что эта глыба сползла из центральной части каких-то мифических, существовавших в прошлом горных хребтов на дно Древнего моря. Но где эти хребты? В настоящее время не имеется никаких свидетельств об их существовании. К тому же возраст глыбы на 150 миллионов лет, более древний, установлен исключительно на основании палеонтологического датирования. Но верно ли это датирование?
Наличие экзотических блоков известняков среди более молодых пород указывает на совершенно необыкновенный по сравнению с современной эпохой размах энергии геологических процессов. Не меньшей загадкой для униформистов оказывается химический состав известняков, слагающих Крымские горы. Это практически чистый карбонат кальция разной степени метаморфности, от простого школьного мела до мраморовидных пород, украшающих стены станций московского метрополитена. Эти свойства делают крымские известняки столь ценным ископаемым, промышленно добываемым в огромном количестве. Но если эти слои действительно образовались за миллионы лет, почему они настолько однородны по химическому составу? Почему в них так мало примесей и инородных включений? Ответ нам может подсказать простой школьный опыт по химии. Реакция нейтрализации щелочного и кислотного растворов, дающая в результате химически чистый карбонат кальция. Библия утверждает, что главной причиной всемирного потопа стали воды, извергаемые из расколов земной коры, названные в Библии источниками Великой бездны. Именно благодаря им вода усиливалась на земле 150 дней, в то время как дождь лился на землю 40 дней и 40 ночей.
Здесь, в свежих обрывах горы Орел, мы видим, что знаменитые Крымские скалы отнюдь не являются какими-то рифовыми образованиями, о чем говорит нам эволюционная геология, а отложены слой за слоем в условиях мощного горизонтального течения, на что указывают нам мощные серии пересекающихся слоев.
Естественно предположить, что воды разных источников имели разную температуру и химический состав. Образовавшаяся в результате карбонатная эмульсия, выпадая в осадок, погребала под собой множество организмов, которые в отсутствии доступа кислорода превратились в окаменелости.
Далеко не каждый погибший организм может стать окаменелостью. Для этого нужно сочетание особых, крайне редких условий. Как правило, погибающий организм разрушается бактериями или животными-падальщиками. Для того, чтобы организм сохранился в виде окаменелости, необходимо, чтобы накопление осадков происходило очень быстро.
Хорошая сохранность отпечатков морских организмов в горных породах говорит о том, что смерть их была мгновенной. Они просто попали в мощный грязевой поток и сохранились в виде отпечатков для нас. Тайна гибели этой устрицы, острея гигантика, сейчас перед нами как на ладони. Она действительно была жива, когда ее захватил всемирный поток, потому что створки ее плотно сжаты.
Геологи-эволюционисты утверждают, что относительное датирование осадочных пород по содержащимся в них окаменелостям подтверждается определениями абсолютного возраста по соотношению первичных радиоактивных элементов и продуктов их распада. Но дело в том, что сами радиоизотопные методы определения возраста основаны на весьма спорных предпосылках и крайне редко могут быть проверены на объектах, возраст которых известен достоверно. Так, например, проверка этих методов на породах лавового купола вулкана Сан-Хелен в США, образовавшихся в 1986 году, показала возраст этих пород от 300 тысяч до 2 миллионов 800 тысяч лет. Таким образом, было установлено, что радиоизотопное датирование, на котором основано определение возраста Земли, несколько миллиардов лет, является крайне недостоверным и завышающим возраст пород на несколько порядков. Крым хранит немало свидетельств деятельности источников Великой Бездны, упомянутых в первых главах книги Бытия, самым впечатляющим из которых является потухший вулкан Карадаг. Те, кому посчастливилось посетить эту заповедную гору, надолго запомнят ее наводящую ужас безмолвную красоту. Вздыбленные лавовые потоки, прозванный сфинксом, затвердевший магматический стержень, чертов камин, лавовый кратер, заваленный на бок отступавшим гигантским водным потоком, ни с чем не сравнимые золотые ворота, через которые можно свободно пройти на катере. Все геологи однозначно сходятся во мнении, что этот вулкан извергался под водой. Но при каких условиях этот участок земной коры, явно материкового типа, мог оказаться залитым водой? Итак, наблюдаемые факты свидетельствуют, что известняковая толща Крымских гор сформирована мощными водными потоками наступавшего потопа. Но есть ли тому еще какие-либо подтверждения?
Самыми нижними в осадочной последовательности пород Крыма являются слои флиша. Это многочисленное чередование более крупнозернистых песчаников и более мелкозернистых глинистых сланцев. Согласно эволюционной теории, эти слои образовались на протяжении многих миллионов лет за счет вертикального последовательного выпадения сначала крупнозернистых песков, затем частиц глины. При воздымании окружающей горной системы в бассейн поступали более грубые осадки, пески. При стабилизации окружающих гор в бассейн осадконакопления поступали более мелкие глинистые осадки и образовывали слой глинистых сланцев. Так повторялось на протяжении многих миллионов лет. В результате такого процесса мы должны были бы наблюдать строго, параллельно, последовательное напластование.
Мысль о том, что каждый из геологических слоев соответствует одному циклу опускания, затопления и последующего поднятия земной коры, была впервые высказана 200 лет назад великим французским палеозоологом Жоржем Кювье. Идея была подхвачена эволюционистами, поскольку позволяла раздвинуть рамки земной истории до сотен тысяч и миллионов лет, столь необходимых им для обоснования идеи биологической эволюции от амебы к изучающим ее ученым. Скептики отказываются верить, что Земля, по сей день на 3/4 залитая водой, могла быть однажды покрыта ею полностью. Но они с готовностью восприняли недоказуемую идею многократных потопов, требующую постоянных чудесных превращений земной коры из толстой материковой в тонкую океаническую и обратно. Основываясь на исследованиях слоев осадочных отложений в Парижской котловине, Кювье был вынужден предположить 27 таких катаклизмов. Жаль, что он не был знаком с крымским флишем. Тогда, увидев сотни таких слоев, он, может быть, все-таки усомнился в идее их постепенного последовательного отложения.
Геологи-креационисты придерживаются другой теории. Эта теория утверждает, что подобные слои образуются в условиях интенсивного горизонтального потока. Проведенные эксперименты показали, что в подобных условиях горизонтального потока, в более крупнозернистых песчаных слоях, мы должны наблюдать косую, наклонную слоистость. В более тонких глинистых слоях слоистость должна быть параллельная. Именно такую картину мы и наблюдаем в осадочных породах флиша.
Глинистые сланцы представляют собой рыхлую, крошащуюся породу. Они не сохраняют свои формы и структуры. Совсем иное дело – слои песчаников. Они сохраняют в виде отпечатков все особенности тех глиняных поверхностей, поверх которых они откладывались. Что же запечатлено на нижней поверхности этих невзрачных с виду камней? Вопреки ожиданиям униформизма, мы видим следы очень сильного течения, явно не согласующегося с идеей спокойных тысячелетий осадконакопления. Это течение тащило по поверхности еще не отвердевшего осадка стволы деревьев, ветки, камни, оставляя на поверхности борозды длиной до нескольких метров и глубиной до 1-2 сантиметров. Очень часто на поверхности слоев видны борозды размыва, точнее их отпечатки. Картирование этих следов показало, что во всей толще флишевых отложений поток был направлен с северо-запада на юго-восток. Обратите внимание, в этом же самом направлении гряды Крымских гор будут впоследствии рассечены потоками отступающего потопа. Но слепки глинистой поверхности, запечатленные в песчанике, позволяют определить не только направление древнего потока, но и его минимальную скорость, которая составляла более 1-2 метра в секунду. Это очень большая скорость придонного течения для открытого моря. В современном открытом океане в наше время она регистрируется крайне редко. Тем более невозможно представить себе, что такая скорость существовала на пространстве в сотни километров на протяжении миллионов лет. Сохранность же этих борозд на поверхности слоев говорит об очень быстром процессе отложения следующего слоя. Но насколько быстро? Физико-химические условия в отложениях песка и глины радикально отличаются от карбонатной эмульсии, и случаи обнаружения в них окаменелостей крайне редки. Но обратите внимание на слепки этих отпечатков на поверхности еще не затвердевшей глины. Она здесь буквально кишела множеством застигнутых врасплох и пытающихся высвободиться существ. Слой песка накрыл эти следы, не дав воде времени размыть их.
На поверхности слоев песчаника мы видим следы ползания червей или каких-то других морских организмов. Эти следы достаточно короткие. Если бы промежуток времени между отложениями этого и последующего слоя составлял тысячи лет, то длина и количество этих следов было бы гораздо больше. Таким образом, мы можем утверждать, что между отложениями последующих слоев был очень короткий промежуток времени. После отложения слоев флиша последовало смятие их в складки. Слои песчаника в этот момент были мягкими и пластичными, как пластилин. Это свидетельствует о том, что перерыв между процессами осадка накопления и складчатости был очень коротким.
Пластичность складок флиша ответственна и за образование магматических гор локолитов, каковыми является Аюдак, Медведь-гора, и Костель, придающие побережью между Ялтой и Алуштой столь знакомый вид. При внедрении между слоями породы расплавленной магмы слои не трескались, а раздувались подобно поверхности шарика. Специальные геологические исследования показали, что магма Аюдага внедрялась в еще влажные, насыщенные водой осадки. В итоге магма так и не вырвалась на поверхность, образовав при застывании крупные скальные массивы. К тому же величина эрозионного среза поверхности массива Аюдак не превышает 10-15 метров, что плохо согласуется с миллионами лет общепринятой геологической шкалы. Но отложение всемирного потопа не ограничивается одним только флишем. Сверху на смятых в складки и частично размытых флишевых отложениях залегает мощная толща конгломератов и песчаников. Рассчитано, что скорость потока, способного переносить валуны размером до 1 метра, должна была быть не менее 6-10 метров в секунду. Это скорость бурной горной реки. Но горные реки текут по узким долинам и дают отложение мощностью не более нескольких десятков метров. А какая река протекала здесь? Такие конгломераты располагается полосами шириной в несколько десятков километров и встречается не только в Крыму, но и на протяжении всего альпийского складчатого пояса от Западной Европы до Гималаев. Мощность конгломератов и песчаников достигает порой нескольких сотен метров.
Мы находимся к востоку от Ангарского перевала на горе Пахкалкая или Лысый Иван. Сложена она конгломератами. Это так называемые метаморфические или преобразованные породы, цементированные остатки речной гальки. Галька эта даже по цвету разная, и можно сказать, что происходит она от пород, отложенных за тысячи или, может быть, даже десятки тысяч километров в разных местах, но здесь она соединена вместе. Но самое интересное — это граниты. Вот у меня небольшой скольчик, который показывает мелкие кристаллы. Гранитов в Крыму нет. Ближайшее местонахождение гранитов — это украинский кристаллический щит или украинский кристаллический массив. Это нынешние города Кривой Рог, Запорожье и так далее.
Книга «Бытие» — это не учебник по исторической геологии. Она описывает произошедшие во время потопа события только в общих чертах. Но геологи могут установить эти нюансы, читая историю Земли, запечатленную в камне. Очевидно, что такая активизация гидродинамической активности в середине всемирного потопа произошла в результате движения и столкновения осколков единого в прошлом материка Пангея. Кстати, к выводу о существовании в прошлом единого материка ученые пришли совсем недавно. Те, кто считает, что Библия – это всего лишь собрание легенд, выдуманных древними еврейскими пастухами, пусть ответят не на один вопрос. Откуда эти пастухи, написавшие в первой главе книги «Бытия» о том, что вначале Господь собрал всю воду воедино, и, следовательно, явившаяся суша представляла собой также единый материк, могли знать об открытиях современной науки? По мере затухания тектонических движений – море постепенно успокаивалось, о чем свидетельствует уменьшение размеров отлагаемых частиц. Выше по разрезу конгломераты сменяются песчаниками с явно выраженной косой слоистостью. Это очень важная текстура. Ее изучение позволяет установить, что направление потока менялось периодически, в то время как скорость его составляла не менее 1,5–2 метров в секунду. На поверхности слоев цементированных галечников и гравелитов запечатлелись волны ряби, образовавшиеся на дне Древнего моря. При желании на них можно даже присесть.
Остановившиеся воды потопа отложили мощные толщи известняков мощностью до нескольких сотен метров. Но постепенно, когда воды стали отступать, эти толщи были размыты. И здесь, в районе Нового Света, мы видим отложенные мощные до 2 метров глыбы, которые слагают толщи конгломератов.
Отступающие воды потопа промыли широкие горные долины, совершенно несоизмеримые по своим масштабам с объемом современных водотоков. Примером тому является долина реки Алушты. Какие воды размыли этот огромный амфитеатр, по балкам которого текут пересыхающие ручьи?
Мы находимся в Большом каньоне Крыма. Формы размыва дна этого каньона указывают на то, что, скорее всего, это происходило в условиях еще не затвердевшего осадка. Традиционная наука говорит о том, что такие каньоны образуются в результате очень долгого и очень медленного размыва пород. Но в таком случае остается непонятным вопрос. Во-первых, почему, если каньон образуется долго и медленно, мы видим следы мощного турбулентного процесса, запечатленные в днище каньона? И во-вторых, в стенах, слагающих борта каньона, мы совершенно не наблюдаем никаких следов бокового размыва. Глядя на эти стены, создается впечатление, что сам каньон был образован в очень короткий промежуток времени в условиях очень интенсивного катастрофического размыва.
Именно такие процессы наблюдались в осадочных отложениях в районе вулкана Сан-Хеленс в Северной Америке. Образовавшийся после извержения вулкана мутевой поток промыл каньон глубиной до 50 метров в течение всего нескольких часов. Если бы это событие не было зафиксировано исторически, сложилось бы впечатление, что на образование подобного каньона современному водотоку потребовались бы многие тысячи лет. Традиционная геология утверждает, что каньон медленно образуется там, где течет речка. На самом же деле все наоборот. Речка течет там, где быстро образовался каньон. Еще одной из таких удивительных долин, происхождение которой вряд ли связано с воздействием ныне стекающих по ней вод, является долина реки Салгир, в которой приютился Симферополь, административный центр Крыма. Лучший вид на город открывается с Петровских скал, естественного рубежа обороны, некогда процветавшего здесь позднескифского города Неаполис.
Петровские скалы сложены известняками, получившими название нумулитовые, из-за морских организмов. Нумулис – это монетка. Они кругленькие такие, спиралеобразная раковина у них, и здесь их встречается довольно много. Плато Неаполя-Скифского, как и все коясты Крымских гор, имеет слабый наклон с юга на север. И эта же поверхность продолжается на плато выше улицы Маты-Залки. И между ними огромное количество материала вынесено неизвестным водным потоком. Сейчас мы на западной окраине Симферополя, на выезде к станции Чистенькая. Чем интересна холодная балка, которая находится внизу? Очень хорошо видно, что здесь вообще нет водного потока никакого. И в то же время эта балка, она была выработана водой, которая текла с северного направления на юг и промыла здесь внутреннюю гряду Крымских гор. Теперь мы в верховьях холодной балки, уже со стороны Курцово-Сабловской долины, с юга. И здесь хорошо видно, что текущие воды произвели огромную работу по разрушению, по выносу горных пород. Но мы не видим никаких следов постоянных крупных рек. Никаких речных террас, никаких следов медленного, постепенного размыва. Все говорит о том, что гигантская работа по перемещению грунта, который отсюда исчез каким-то образом, произошла катастрофически мощным водным потоком.
Мы видим, что речка Бодрак течет здесь поверх пласта и совершенно не размывает его, поскольку поверхность его никак не отшлифована, она сохраняет ту форму ряби, которая имела жидкая грязь в момент Великого потопа. Речка эта бывает достаточно бурной. Здесь в долине есть дома, которые она заливает во время ливней под самую крышу.
Итак, в настоящее время горные реки Крыма не размывают пластов, по которым они текут. Какие же процессы определяют изменения рельефа в наши дни?
Этот камень оказался на дороге не случайно. Морозной ночью 20 января 2001 года здесь, на массиве Сулуташ, произошел большой обвал.
Обвал вызвали несколько причин. Это природные процессы выветривания известняка и хозяйственная, точнее не очень хозяйственная деятельность человека, карьеры пильного известняка, которые находятся наверху, почти повсеместно на внутренней гряде Крымских гор.
Конечно, главной видимой явно причиной образования этого обвала является карьер на вершине горы Сулуташ. Но если мы внимательно посмотрим в округе, мы обнаружим камни, которые уже потемнели от времени, и к образованию этих обвалов человек уже не имел никакого отношения.
Обвалы и выветривание обуславливают постепенное эрозионное разрушение Крымских гор. Но как быстро идут эти процессы? Достаточно ли они медленны, чтобы вписать в них эволюционный сценарий?
Мы находимся в селе Скалистое Бахчисараевского района. Здесь внутренняя гряда Крымских гор пробита долиной реки Бодрак. В этих обрывах находятся гроты Шайтан-Каба, и в них археологи обнаружили стоянку первобытного человека. Датируется она временем 100-30 тысяч лет назад, только потому, что это люди неандертальского типа. Но я хочу показать вам эти трещины и приглашаю вас подумать вместе о скорости разрушения этих скал.
С юго-восточной стороны того же скального массива находится пещерный город Бакла. Это самый восточный из 16 пещерных городов Крыма.
Наверху вы видели остатки зерновой ямы. Собственно, по обилию этих зерновых ям город и называется Бакла. Мы не знаем, когда точно появились люди здесь. Предположительно, это 6 или 8 век нашей эры, но точно известна дата гибели города. Это 1299 год, когда эмир Нагай сжег этот город вместе с другими пещерными городами Крыма. Можно примерно посчитать скорость отступания обрыва внутренней гряды Крымских гор в этом месте. Если говорить о том, что примерно за 500 лет отступание происходит на 2 метра, вот, хотя может быть это и больше, значит это 4 метра за 1000 лет. Если мы возьмем 100 тысяч лет для Шайтан-Кабы, археологическая датировка, то отступание кромки обрыва должно быть на 400 метров, но в той долине, где находится Шайтан-Каба, этих 400 метров просто нет. То есть долина должна полностью закрыться. Так что о миллионах лет существования этих скал просто говорить не приходится.
Итак, речные долины, наблюдаемые сегодня, слишком велики для рек, текущих по ним. Да и площадь их водосбора не в состоянии обеспечить соответствующую мощность потока. Мы имеем дело со следами отхода вод гигантского наводнения, всемирного потопа. Оставшиеся на поверхности плоскогорий огромные лужи озера разъедали тогда еще мягкие карбонатные породы, оставив причудливые формы эрозии, поверхностный карст. Часть этих водоемов высыхала, часть ушла с поверхности, промыв карбонатные эмульсии, многочисленные ходы и колодцы, в результате чего образовались многочисленные пещеры. том, какие полости способна промывать текущая по ним вода, ученые убедились, когда мощные паводки в верховьях реки Колорадо привели к необходимости аварийного сброса воды в каньоне Глен. Скорость потока воды в водосбросном тоннеле диаметром 12 метров достигала 900 кубометров в секунду, что втрое превосходило расчетные значения. Метровые железобетонные стены водовода были разрушены многочисленными кавернами, достигавшими на выходе 10-метровой глубины. Общее количество бетона, потребовавшегося для заполнения повреждений, составило 1759 кубических метров. Но ничто в пещерах не трогает наше воображение так сильно, как вторичный карст – натечные образования на сводах и стенах пещер. Вслед за геологами-униформистами экскурсовод расскажет вам, как на протяжении сотен тысяч и миллионов лет капля за каплей формировалось все это великолепие. Слушая эти предания, невольно испытываешь священный трепет перед вечностью, застывшей в камне. Но действительно ли сталактиты формируются медленно? Этим домам около 10 лет, но пару лет назад потекла крыша, и вот в подъезде на потолке выросли сталактиты длиной несколько сантиметров. Если их не трогать, за десяток лет они затвердеют и ничем не будут отличаться от тех, что образовались в пещере. Ничем не отличается от якобы миллионолетних более чем полуметровые сталактиты в 30 лет непосещаемого лондонского тоннеля. Или эти, длиной в 1,5 метра, образовавшиеся за 45 лет в подвале Линкольновского мемориала в Вашингтоне. А эти сталагмиты были обнаружены в покинутой 40 лет назад золотоносной шахте Колорадо. Да и в самих пещерах не все согласуется с идеей медленного образования натека. К примеру, этот сталагмит вырос быстрее, чем попавшая в него летучая мышь успела разложиться. Стоит быть немного повнимательней, и вы найдете множество примеров быстрого роста натечных образований в подъездах, гаражах, подземных переходах. Там же, где образование вторичного карста закончилось, капля воды, как ей положено по поговорке, точит камень, а не созидает его.
Все эти особенности геологического строения Крымских гор показывают нам, что они образовались в условиях мощного катастрофического процесса, достоверного, хотя и в общих чертах, описанного в книге «Бытия». И только эволюционные предубеждения заставляют людей говорить о медленных процессах, происходящих в течение сотен тысяч, миллионов и миллиардов лет. Это превосходный пример эволюционного научного метода. Желание объяснить мир без наличия Творца заставляет людей игнорировать очевидные научные факты. Вера в медленные геологические процессы и большой возраст Земли необходимы эволюционистам для хоть сколько-нибудь достоверного обоснования теории биологической эволюции.
Только сейчас, когда я познакомился с креационистскими взглядами на геологию, я начинаю понимать общую модель развития Крыма и общую модель развития Земли. Но самое важное сейчас для меня, как для преподавателя экологии, это то, что изменения в природе происходят необычайно быстро. Человек не имеет права утешать себя, точнее обманывать себя тем, что на наш век хватит, что изменения происходят в течение миллионов лет. Вот, потому что мы вот это великолепие природное, мы можем очень быстро потерять его, если не будем понимать о том, что возраст нашей Земли, он всего несколько тысяч лет, и все изменения происходят очень быстро, и мы должны это осознавать.
Однажды религиозные лидеры потребовали от Иисуса, чтобы он приказал своим ученикам замолчать. Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». Сегодня многие христиане предпочитают отмалчиваться, слыша проповедь псевдонаучных эволюционных идей, цель которых – подорвать веру людей в авторитет Божьего Слова. Но кто может заставить молчать камни? Они продолжают свидетельствовать об истине. Библия говорит, что небо, земля и все, что их наполняет, сотворены любящим Создателем. Творение его было совершенным. Вершиной же всего творения стал человек. Будучи создан по образу и подобию Божьему, человек обладает разумом, творческими возможностями, способностью к нравственному суждению, свободной волей. Все это было дано человеку, чтобы он мог выполнять свое предназначение, быть блюстителем Божьего творения, хранить и преобразовывать его в соответствии с благой волей своего Создателя. Но человек злоупотребил данной ему свободой и вместо следования совершенной Божьей воле предпочел действовать в соответствии с собственными желаниями. Так человек сам уклонился от своего великого предназначения. Несоответствие человека своему предназначению, называемое Библией грех, сказалось не только на самом человеке, но и на всем Божьем творении. В мир вошли боль, смерть, страдания, всевозможные бедствия и катастрофы. Мир оказался в плену процессов распада и тления. В результате грехопадения человек утратил власть не только над природой, но и над собой, своим здоровьем, своими чувствами и эмоциями, своей жизнью и своей смертью. Однако любящий Бог не желает, чтобы кто-либо погиб. Он сам пришел на землю в Иисусе из Назарета и, приняв на себя наше осуждение, стал расплатой за наш грех. Иисус, Сын Божий, Творец Вселенной, был заживо прибит гвоздями к позорному кресту и умер на нем в страшной агонии. Его тело положили в пещерной гробнице, вход в которую завалили камнем и опечатали, а рядом выставили вооруженную охрану. Но на третий день гробница оказалась пуста. Небесный Отец воскресил Иисуса из мертвых, и Он на протяжении 40 дней являлся сотням людей, после чего вознесся на небо. Документы, входящие в Новый Завет, сохранили для нас свидетельство очевидцев этих событий. По утверждению Библии, Иисус есть Христос. Всякий, ответивший на Его любовь и признающий Его власть, вновь обретает свое истинное предназначение, переходит из смерти в жизнь, наследует жизнь вечную. Иисус заплатил за все сполна. Он призывает всех и каждого прийти к Нему и вместо заслуженного наказания вечной смертью получить дар называться и быть детьми Отца Небесного. Но любящий Бог не отбирает твоей свободы. Никто не может принять этого решения вместо тебя. Творец Вселенной ждет тебя. Ответишь ли ты на его призыв?